Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Событие, о котором, возможно, больше всего говорили в мире в последние дни – смерть многолетнего коммунистического правителя Кубы Фиделя Кастро. Он умер 25 ноября в возрасте 90 лет. Формально Фидель, правивший Кубой почти полвека, уже 10 лет был в отставке, передав в 2006 году власть младшему брату Раулю Кастро. Фактически он, однако, оставался не только символом кубинского режима, но и до самой смерти пользовался большим политическим влиянием. Фиделю, вероятно, нравилось далеко не все из того, что происходило на Кубе в последние годы. Осторожные и половинчатые, но все же заметные социально-экономические реформы, означающие отход от ортодоксальной коммунистической доктрины, ограниченная, но тем не менее свобода выезда для кубинских граждан и, наконец, публичное на весь мир примирение Кубы с США, традиционным врагом номер один режима Кастро. Медленным переменам, начатым Раулем, Фидель, тем не менее, не мешал. Да и выступал с пламенными революционными речами и статьями в последние годы уже очень редко. Возраст и здоровье не позволяли. Смерть вождя кубинской революции вызвала в мире самые разнообразные реакции. От скорби и восхищения до жесткого осуждения диктаторских практик режима Кастро. Десятки тысяч политзаключенных, сотни тысяч кубинцев, которые всеми правдами и неправдами пытались бежать из страны, такова была изнанка романтической революции бородатого кубинского вождя. Кем же все-таки был Фидель Кастро? Чего в нем было больше – воли и порыва левого бунтаря, борца за справедливость или жестокости старого тирана? Об этом размышляет мой коллега, обозреватель «Радио Свобода», специалист по латиноамериканскому региону Александр Гостев. Вопросы ему задавал Дмитрий Волчек.
Александр, политики, которые управляли миром в те годы, когда Фидель пришел к власти, это Эйзенхауэр, Кеннеди, Хрущев, сейчас остались в учебниках истории, а Фидель до последнего дня, хотя состояние здоровья не позволяло ему управлять Кубой, оставался человеком номер один на этом острове. В чем секрет его политической долговечности?
Вы знаете, очень многие кубинцы вообще считали, что Фидель давно умер, и он является таким ходячим мертвецом. На Кубе, я напомню, распространена так называемая сантерия, это то же самое, что вуду на Гаити. И считалось, что вот он один из таких верховных магистров вот этого культа или верования, который просто перешел в другое измерение, но большинство простого народа этого не заметили. Ну, это, конечно, шутка. На самом деле, эволюция Фиделя Кастро, которая происходила в течение десятилетий, она действительно феноменальна, ведь мы говорим сейчас с вами гораздо больше не о человеке, который недавно был живой, а вот сейчас он умер, а о таком герое комикса, о таком мифе, о человеке из массовой культуры. И второе, что я хотел бы отметить, это то, что Фидель, который начинал как один из, ну, может быть, сотен народных революционных героических вождей, привлекательных внешне, по-мужски, безусловно, привлекательных, да, с винтовкой в руках, он эволюционировал до, наверное, внутреннего состояния и внешнего вида, ну, по сути, своей настоящего монарха. И относиться к нему, конечно, как к какому-то там лидеру какой-то революции, которая произошла 60 лет назад, или к народному герою совершенно невозможно. Его надо воспринимать как недавно умершего тайского короля Пумхикон Адульядета. И я вообще напомню, что три человека считались рекордсменами по продолжительности непрерывного правления в мире. Это Фидель Кастро, это он занимал третье место, как раз король Таиланда, и остался единственный у нас теперь символ всех эпох второй половины 20 века, начала 21-го, это королева Великобритании Елизавета II. Фидель – это человек, который так любил власть, что это было заметно еще его наставником в 40-е годы, когда он маленьким мальчиком учился в иезуитском колледже. Все помнят о том, что Фидель Кастро юрист, что он действительно с отличием закончил Гаванский университет, но до этого он довольно долго посещал иезуитский колледж, и вот иезуиты на Кубе, его учителя, отмечали, когда он был совсем еще маленьким, невероятное честолюбие этого мальчика и невероятную его способность подчинять своей воли и магии, своего напора, своей личности, всех других окружающих мальчишек. Он, судя по каким-то отрывистым, разным воспоминаниям людей, которые были тогда с ним в школе, он выиграл какие-то невероятные пари, где требовалось доказать свою доблесть. Он мог пожертвовать последним куском хлеба ради друзей, но произвести на них впечатление, откуда-то там прыгнуть или на огромной скорости влететь на велосипеде в стену и потом пролежать в больнице 2 месяца. Но, безусловно, он был героем улицы уже тогда. Он был всегда склонен к эпатажу. Ну, все помнят его речь на суде после того, как провалился захват казарм Мангада в 1953 году. Все его заговорщики были арестованы. Вот эта история меня оправдает. И так было всегда. В-третьих, наверное, важно то, что он был, безусловно, очень живой человек. Большинство тех или иных вождей, я беру это слово в кавычки, которых мы помним во второй половине 20 века, они были либо просто очень жестокие, ну, скорее всего, они все были в той или иной степени склонны к деспотии и даже временами к какому-то садизму, либо они были, что называется, все равно такие люди, застегнутые на все пуговицы. А Фидель никогда, например, не скрывал, ну, говоря современным языком, свою сексуальность. Все помнят, что у него была куча жен, куча любовниц, куча внебрачных детей, все эти опубликованные его письма к возлюбленным, где он пишет о том, что влюбленный человек переживает Бога, что женщина и вожделение к женщине — это самое великолепное, что можно пережить, это лучше всего на свете. Все эти его бесконечные сигары, все его увлечения дайвингом, при этом улыбка, обаяние. Он был по-своему гедонист. Вот это, конечно, не могло не привлекать.
Александр, но все-таки уже прошло много лет с тех пор. В последнее время он был просто старцем. Ну, вы были на Кубе не так давно. Не знаю, удалось ли вам по душам поговорить с кубинцами. Но как к нему в целом относились последние годы? Как советские люди к Брежневу или Черненко, или по-другому?
Молодые, а я общался довольно много, относились с нескрываемой ненавистью и одновременно со страхом. С кубинцами мне удавалось поговорить, но это было нелегко, это было на условиях практически анонимности или полуанонимности, где-то поздно вечером на каких-то частных квартирах или во время совместной какой-то выпивки где-то там в сквере на улице. И, конечно, они жаловались на то, что жизнь вот в стране, где лучшим подарком девушке на свидании является пара рулонов туалетной бумаги, да, ну о чем здесь можно говорить? Я неоднократно, рассказывая о своих встречах на Кубе, упоминал вот эту фразу, которую один молодой человек произнес там ночью мне, когда я его слегка подколол, сказав, ну, если вот все так жалуетесь, да, вот вы же говорите при этом, что Куба – остров свободы, почему с вашим опытом революционной борьбы вы покорно сидите, ничего-то ждете. Он внимательно на меня посмотрел, сказал, что мы ждем, когда умрут все, кто должен умереть. Ну вот, один человек уже умер, но по-прежнему, в общем, можно говорить о том, что власть-то остается в руках братьев Кастро. Рауль еще жив, хотя ему 85 лет, и клан Кастро, он вообще довольно большой. И в клан Кастро входят не только прямые по крови члены семьи, но и ближайшее окружение, что называется, присные, да, и даже там какие-то дальние родственники, занимающие весьма значительные, заметные посты в государстве. Но многие люди все равно, в основном старшее поколение, Фиделя боготворили. Люди эти при этом, конечно, десятилетиями читали газету «Гранма» и ничего больше, никогда свой остров не покидали, они маленькими где-то родились и всю жизнь там провели, когда они уже, допустим, человек лет 70, когда он родился, уже был Фидель, он всю жизнь слушал Фиделя, может быть, даже он умер уже, Фидель все еще был жив. Естественно, сравнивать ему было не с чем, но при этом всем так или иначе говорили о том, что нам бы хорошо было бы жить получше. Вспоминали Советский Союз неоднократно, его развал, и считали, что это тоже очень часто звучало, что вот сейчас у нас, может быть, сменится не система власти, ну, сменятся какие-то социально-бытовые отношения, и мы, в принципе, заживем как в Европе где-нибудь, как в Европейском Союзе, там даже звучало, как в Швейцарии. Я пытался их разубедить в этом. Говорил, что вас ждут в любом случае, наверное, не люди, легкие времена, потому что вряд ли вы будете жить как в Швейцарии. Скорее всего, если на острове начнутся радикальные перемены, а тем более какой-то после ухода братьев Кастров рубеж власти, какая-то большая такая военно-политическая сумятица, скорее всего, вы скатитесь до уровня соседней Гаити, которая у вас находится под боком, и вот пример, он гораздо ближе. Мне эти люди, правда, не верили, они вообще так или иначе очень... таким сильным идеализмом страдают. Некая такая вот эта кубинская пресловутая пассионарность, она, конечно, штамп, это стереотип, но она все равно присутствует.
Есть еще такой фактор, как огромная иммиграция в Соединенных Штатах. Там люди опытные, богатые, сильные. Сейчас они вышли на улицу и ликуют, узнав о долгожданной смерти Фиделя Кастро. Может быть, этот фактор стоит учитывать как один из самых главных, и в конце концов они придут к власти?
Вы знаете, вообще один из лучших анекдотов коротких о Фиделе и о Кубе, который я слышал, он звучит так, что Фидель Кастро правил самой большой страной на Земле. С правительством в Москве, с кладбищем в Анголе и с населением во Флориде. Действительно, кубинцев очень много. И, кстати, это очень заметную роль сейчас сыграло в победе Дональда Трампа. Все мы помним, как мы напряженно следили за подсчетом голосов на недавних американских выборах во Флориде, где действительно гигантская кубинская диаспора и вообще латинская. Но в основном она кубинская, так или иначе. Там насчитывают до 3 миллионов людей с этими корнями. Всех этих людей надо разделить тоже на какие-то категории. Те, кто бежал с Кубы после 59 года, те, кто всегда отличался вот этой непримиримой, ультраправой, надо сказать, совсем такой антикоммунистической непримиримостью, они уже очень-очень пожилые люди, но, конечно, они по-своему задают тон. А среднее, молодое поколение, они совсем американцы, и тоже знают о Кубе и о жизни на Кубе, и о Фиделе, скорее, из каких-то анекдотов, мультиков, каких-то там случайных, пересказанных через там 10 человек истории. И потом то, что сейчас в начале 21 века, заметьте, да, вот мир переживает некий взлет таких левопассионарных идей, которые как раз Фидель проповедовал, это тоже на них оказывает влияние. Сейчас же все антиглобалисты ходят в футболках с портретами Че Гевары на груди. И вот это такой вот, знаете, может быть, шварцевский дракон, который становится спустя десятилетия, когда его уже молодежь вот не видела вживую, да, ежедневно не сталкивалась с его вот этим зловонным дыханием из пасти, он становится чем-то очень привлекательным. Поэтому говорить о том, какие настроения среди кубинских иммигрантов за пределами Кубы, довольно трудно. Тут нельзя воспринимать их как некое монолитное сообщество.
О Фиделе Кастро размышлял обозреватель «Радио Свобода», специалист по латиноамериканскому региону Александр Гостев. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Французская правоцентристская партия «Республиканцы», иногда их называют неогаллистами, определилась со своим кандидатом на предстоящих будущей весной выборах президента страны. Им стал Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции. Он возглавлял правительство при президенте Николя Саркози с 2007 по 2012 годы. На сей раз претендента на Елисейский дворец определили по американской системе с помощью праймерис, первичных выборов, в которых могли участвовать все желающие. Выборы проходили в 2 тура, и во втором, 27 ноября, Фийон одержал победу над другим бывшим премьером, Аленом Жюппе, хотя изначально фаворитом гонки считался как раз Жюппе. Кто станет соперником Фийона на президентских выборах, пока не ясно. Наибольшие шансы выйти во второй тур, судя по опросам, у лидера праворадикального национального фронта Марин Ле Пен. Из Парижа о том, как проходили выборы президентского кандидата от республиканцев, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Внутрипартийные выборы правого крыла и центра завершились. Я приветствую избирателей, которые массово пришли на это свободное и демократическое свидание. Такими словами начал свою победную речь кандидат в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.
Это моя победа. Победа, выстроенная на убеждениях. В течение 3 лет я колесил по Франции, чтобы выслушать французов и представить им свой проект, свои ценности. И постепенно я ощутил, как поднимается эта волна и как она разбивает вдребезги все заранее написанные сценарии.
Ален Жупе, который в начале предвыборной гонки лидировал с большим отрывом, признал свое поражение и выразил поддержку победителю. «Закат эры галлизма и начало эпохи правого либерализма» – так характеризуют многие политические обозреватели сенсационную победу Франсуа Фийона на выборах кандидата в президенты от основной оппозиционной партии Франции – республиканцы. Даже само ее название теперь не совсем соответствует ее содержанию. Переименовать бывший «Союз за народное движение» в прошлом году предложил экс-президент Николя Саркози, таким образом ознаменовавший свое возвращение на пост лидера французских правоцентристов, будучи уверенным в том, что именно он будет представлять их на президентских выборах 2017 года. Но этому плану не суждено было осуществиться. Впервые в истории Пятой Республики правоцентристы решили провести открытые общенародные выборы кандидата в президенты. Принять в них участие мог любой избиратель, независимо от своих взглядов и партийной принадлежности. 7 претендентов сумели собрать необходимое для участия в выборах количество подписей и практически сразу наметились 2 фаворита – лидер партии республиканцы Николя Саркози и его ярый соперник в ней Ален Жупе. Причем в течение последнего года популярность Жупе постоянно росла. Перед началом предвыборной кампании все прогнозы сводились к тому, что во второй тур выборов выйдут Жупе и Саркози. Франсуа Фийон по опросам находился лишь на 4-й позиции после молодого и амбициозного Брюно Ле Мэра. Однако эта тенденция изменилась уже после первых теледебатов 7 кандидатов. Рейтинг Фийона буквально взлетел. Он обошел не только обещавшего реновацию партии и страны Ле Мэра, но и уповавшего на свой опыт Саркози. Вторые теледебаты лишь закрепили за Фийоном стабильное второе место, следом за Жупе. А результаты первого тура выборов 20 ноября стали настоящей сенсацией. Фийон с большим отрывом обошел 2 бывших фаворитов гонки. Убедительная победа Франсуа Фийона во втором туре выборов ни для кого не была неожиданной. Николя Саркози после поражения в первом туре призвал своих сторонников поддержать во втором туре своего бывшего премьер-министра. Тот факт, что Фийон в течение всей 5-летней президентской каденции Саркози прослужил главой правительства, не помешал ему убедить избирателей, что именно он способен реформировать страну в случае победы на президентских выборах в мае 2017 года. По мнению обозревателей, именно лояльность и стабильность оценили в нем французы. В человеке, которого еще несколько месяцев назад считали темной лошадкой либерал-консерваторов. За плечами у 62-летнего Франсуа Фийона 40 лет политической карьеры и 36 лет брака. Со своей будущей супругой, уроженкой Уэльса, Пенелопой Кларк, он познакомился во время учебы на факультете права в Сорбонне. С тех пор они не расставались и вырастили 5 детей. Фийон нечасто выступал в прессе и не допускал папарацци в свою частную жизнь. Но в течение последних 3 лет он тщательно готовил почву для своего политического прорыва. Как он сам неоднократно говорил в ходе предвыборной кампании, за этот период он исколесил страну, выслушал чаяния 1000 ее жителей и вместе с ними сформулировал свою программу, предлагающую ряд кардинальных реформ в экономике, социальной сфере, в системе здравоохранения и просвещения. В левом политическом лагере его обвиняют в чрезмерном консерватизме. Правые радикалы, напротив, считают не в меру либеральным. И те, и другие прекрасно понимают, что Франсуа Фийон для большого количества своих сограждан олицетворяет реальную перемену, своего рода баланс между слишком технократичным Жупе и чрезмерно эмоциональным Саркози, не отягощенный грузом судебных тяжб. Социалистическая партия готовится ответить республиканцам, проведя внутрипартийные выборы по их модели. Национальный фронт делает ставку на Марин Ле Пен. Все понимают, что борьба за президентское кресло в апреле-мае 2017 года будет делом крайне непростым. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. В Испании завершилась очередная крупномасштабная операция по борьбе с нелегальной иммиграцией. Она была направлена против обосновавшейся в стране международной преступной группировки, которая организовывала транзит граждан Украины, в основном из аннексированного Крыма, в Великобританию через испанские аэропорты. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Всего в ходе операции в Испании было задержано 56 украинских нелегалов и десяток членов группировки во главе с ее лидером, жившим в Барселоне. Испанские спецслужбы предполагают, что за последние 2 года они переправили в Великобританию не менее 6000 украинцев. Операция осуществлялась при посредничестве Европола и при участии польской и британской полиций. Об этом рассказала на пресс-конференции в Мадриде официальный представитель МВД Испании Лаура Гарабоа.
В ходе операции с участием национальной полиции Испании удалось обезвредить преступную группу, которая за деньги занималась незаконной перевозкой украинцев. Арестованы лица, непосредственно занимавшиеся переброской людей. В ходе операции наша полиция взаимодействовала с силовыми структурами других стран, специализирующимися на борьбе с преступными группировками, которые содействуют нелегальной миграции, подвергая при этом своих клиентов большому риску.
Из-за весьма сложной системы оформления въездных британских виз так называемым трудовым мигрантам из государств, не являющихся членами Евросоюза, попасть в Великобританию обычно трудно. Чтобы обмануть бдительность британских властей, преступниками была разработана сложная схема, которая стала для спецслужб нескольких государств подлинной головоломкой. С испанской стороны руководил операцией заместитель командира полицейской бригады по борьбе с нелегальной миграцией УКРИФ Диего Фернандес. Вот что он рассказал «Радио Свобода».
Это была необычная операция. В ходе ее были выявлены правонарушения самого разного рода, совершаемые к тому же в нескольких странах. Дело в том, что граждане Украины снабжались польскими паспортами и другими справками и переправлялись с этими документами в Великобританию сложным транзитом через Испанию и Ирландию. Нам удалось раскрыть всю сеть, то есть тех, кто занимался поиском на Украине желающих эмигрировать, и тех, кто обеспечивал транзит в других странах. Были выявлены люди, которые добывали польские документы, а также те, кто обеспечивал проезд нелегалов на последнем этапе в Ирландии.
В преступной схеме, по данным испанской стороны, особая роль принадлежала некой польской банде, которая добывала настоящие паспорта, воруя их у польских граждан. Украинцам-нелегалам подбирались документы поляков, имеющих с ними внешнее и физическое сходство, продолжает старший инспектор полиции Диего Фернандес.
Польские документы крались у их владельцев в ходе квартирных краж, а потом переправлялись в Испанию. У гражданина Украины и лидера группировки, проживавшего в Барселоне, при обыске в доме были обнаружены 120 таких паспортов. Такой способ использования краденных паспортов для переброски нелегальных иммигрантов применяется в последние годы многими преступными группами. Ведь поддельные паспорта легко обнаруживаются при проверке в аэропорту. А в случае с ворованным, чужим, но подлинным паспортом определить истину трудно, особенно если нелегал похож на его настоящего владельца.
Тем не менее, в ходе операции все 56 украинцев с польскими паспортами были задержаны именно в аэропортах. Прибыв в Испанию, они в ожидании документов и авиабилетов были размещены на частных квартирах, а затем через разные аэропорты для дополнительной конспирации были отправлены в Ирландию. Испанские спецслужбы организовали их задержание сразу в 12 аэропортах страны. Представитель пограничной стражи в мадридском аэропорту Барахас Хавьер Нунис рассказал, что, получив ориентировку, он и его коллеги перехватили за один день 7 граждан Украины.
Фальшивый паспорт мы определяем, даже не раскрывая его. Но в последнее время вошло в моду использование ворованных паспортов. Здесь нам приходится труднее, ведь носители подобного паспорта порой даже гримируются под владельца, изображенного на фотографии. Мы вынуждены вчетвером, впятером определять, соответствует ли документ пассажиру.
Среди задержанных в аэропортах украинцев немало беженцев из Крыма, подчеркивает старший инспектор Диего Фернандес.
Это довольно своеобразная тенденция. Именно за счет этих людей увеличился в последнее время иммиграционный поток из Украины на Запад. Мы напрямую связываем происходящее с аннексией Крыма России. Нам приходится иметь дело с печальными последствиями тех событий.
Члены преступной сети после задержания остаются под стражей. Им грозит суд и длительные сроки тюремного заключения. Что же касается нелегалов, то их путешествие, хоть и с фальшивыми паспортами, по испанским законам преступлением не считается. Впрочем, они также находятся под стражей для выяснения личности и депортации, говорит Диего Фернандес.
Важно различать две категории задержанных. Первая группа – это члены преступной группировки, которые совершили противоправные действия, обогащаясь за счет нелегальной иммиграции. Они сидят в тюрьме. А задержанные в аэропортах граждане Украины находятся в приемниках для нелегалов. Их попытка попасть в Британию из Испании расценивается как административное нарушение. Некоторые из них оказались без денег, потому что все отдали преступникам и без документов. Так что в добавок ко всему, им просто некуда деваться.
Приемники для нелегалов в Испании, хотя тюрьмами не считаются, но весьма их напоминают. И это постоянно вызывает нарекания испанских правозащитных организаций. Рассказать о правилах, существующих в мадридском приемнике, я попросил испанскую правозащитницу Кристину Мансонеро.
По отношению к нелегальным иммигрантам такая мера, как лишение свободы, не за преступление, а за административное нарушение, применяется не только в Испании, но и в других странах. Задержанным в спецприемнике не позволяют пользоваться мобильными телефонами, они не имеют доступа к интернету и электронной почте, а общаться с навещающими их людьми могут только через стекло по переговорному устройству. Прямого контакта с миром они лишены.
Если у нелегала нет денег для возвращения на родину, то его могут продержать в приемнике до полугода, до тех пор, пока испанские власти не найдут для него подходящий авиарейс и не отправят на родину за государственный счет. В любом случае, высланный будет лишен возможности въезжать в страны Шенгенского соглашения в течение ближайших 10 лет.
Это был репортаж нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в мире за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!